Глава 5. Признаться, за обедом я толком не ела, предвосхищая непростое занятие. У второго и третьего курса уже были пары по АЭДе, и там нашлось лишь два студента, которым была подвластна эта техника. Оба парня с третьего курса ужасно горды собой. Все-таки в военной академии лучше во всем мире не мудрено, что такой большой процент владеет этой наукой. Впрочем, его высочество говорило о трех вводных занятиях, поэтому, возможно, он найдет еще кого-то, кто владеет АЭДе. В зал для практических занятий, усланный мягкими матами, на первом этаже мы входили с осторожностью. Все две группы первого курса, 63 человека, выстроились три шеренги, как делали это на плацу, и ожидали прихода преподавателя. Дарт появился порталом с первым звоном колокола. Удивительная магическая расточительность вот так переходить порталами. У обычных, не самых сильных магов из числа людей это бы съело минимум половину резерва. Хотя вроде говорили, что принц обладает практически безграничным резервом.
«Доброго дня, курсанты!»
Поприветствовал он нас и быстро оглядел, почему-то особое внимание уделив моей скромной персоне. По крайней мере, мне так показалось.
«Сегодня будет максимально простое занятие, где мы выявим ваши способности к АЭДе. Разделитесь на группы по три человека».
Это было просто. Мы скучковались по вертикали, если смотреть на наш строй сверху. Преподаватель удовлетворенно кивнул и подозвал к себе первую тройку. Остальным пока дал задание медитировать. Для этого мы сели на пол, скрестили ноги и погрузились в свои внутренние источники, ощущая магические потоки. В начале семестра, когда была растеряна и не понимала, кто я, ощущать магию я начала не сразу. Первые три медитации просто притворялась, пока неожиданно, на четвертый раз, благодаря куратору Уфту, не заглянула внутрь себя.
«Маг — это не только тело, но магические потоки, пронизывающие нас, словно вены. Видишь, вена? В ней бьется кровь. Также магия бьется в магических потоках. Ты должен почувствовать это, Рамбовский, иначе контролировать заклинание не получится».
Вспомнила, словно сейчас, слова куратора. Магия струилась во мне. Холодная, неприступная, но податливая. Мне нравилось играть ею, переливать из одного потока в другой, ощущать ее внутри себя. Я будто входила в особый транс, в гармонию со своим телом и энергией. Тогда я поняла, что моя магия имеет отношение к снежным феям. Потому ее и не засекает купол, созданный драконами, которые не чувствовали снежную магию. Феей я не была, вот и грешила на тот самый магический дрейф. Выдернули из медитации меня весьма грубо. Его высочество дотронулся до плеча, и я распахнула глаза, дезориентированная, немного потерянная. Возвращаться было сложно, словно тебя из желеобразного мира выкидывают в жесткую реальность. Я огляделась по сторонам. Помимо меня преподаватель разбудил еще двоих. Оказывается, зал значительно опустел. Осталась лишь треть первокурсников, погруженных в медитацию. Остальных, видимо, отпустили.
«Вы все почувствовали свои магические источники?»
— спросил его высочество, и мы неуверенно кивнули.
«Отлично. Теперь перекройте их».
«Что?» Мы растерянно переглянулись и с изумлением уставились на принца. Нет, разумеется, я знаю о блокировке резерва. Наручами, рунами и прочими неприятными штуками. Но чтобы перекрывать их самостоятельно? Магия — часть нас.
«Сейчас вы прекрасно чувствовали путь к своим источникам. А теперь представьте, что этого пути не существует. В АЭДе нужно пользоваться энергией вокруг, а не внутри. Магия внутри будет отвлекать, не давать раскрыться вашим способностям, более того, мешать. Только так я смогу увидеть, кому действительно доступна АЭДе».
Мы переглянулись и вновь неуверенно кивнули. Перекрыть поток, конечно, не получалось, но вот ощущение, что его не существует, достигалось. Я словно забывала об этом, и теперь, после медитации, когда мысленно перекрыла магию, я вдруг стала хорошо ощущать тело. Каждый мускул, казалось, даже воздух стал плотнее вокруг моей кожи. Почему раньше я этого не чувствовала? Именно благодаря медитации я смогла перейти в это странное состояние.
«Прекрасно!»
Заметив наш энтузиазм, похвалил принц и отошел. Он выстроил перед нами стену, приказав ударять по ней ладонями. Странное, бессмысленное задание. При этом мужчина следил за нашими руками, но я никак не могла понять, что от этого изменится. Я раз 20 ударила по стене.
и отсутствие результата начало бесить. Именно в этот момент я ощутила, как под рукой что-то завибрировало, а после ладонь словно обожгла. Даже не так, по ней будто прошлись тысячи мелких разрядов. Шикнув, я отдернула руку и прижала ее к себе. Двое однокурсников прекратили свои попытки, уставившись на меня, и только сейчас я заметила проницательный взгляд его высочества. Да, Артоникс смотрел исключительно на меня.
«Лиар Рамбовский. И почему я не удивлен?»
Вымолвил он так, словно подписывал мне или себе смертный приговор.
«Подойдите ко мне. Вы двое свободны».
Парни склонили головы и направились к выходу. Идти не хотелось, вот совершенно. Дело было даже не в черных глазах, которые, казалось, могут испепелить меня. И не в тоне мужчины, бескомпромиссным, жестком. Дело было в другом. В крыльях его носа. Они раздувались. Он впитывал мой запах с каждым моим шагом и от этого хмурился все сильнее. Когда я подошла ближе, мужчина наклонился и втянул воздух рядом с моей шеей. Я затаила дыхание, не зная, что сказать и как реагировать на него. Быть может, отшутиться? Он делает это уже второй раз. По запаху он вполне мог понять, кто я такая. Оставалось уповать на магию моего заклятия. «Надышаться мной не можете?» — весело спросила я. Глаза дракона расширились. Кажется, ему первый раз парень говорит подобное. Зато подействовало. Он выпрямился и отстранился, окинув меня несколько спесивым взглядом, мол, «Зарываешься, малец?» «Малыш», точнее, как он назвал меня прошлой ночью. «Но мне это и было нужно. Держитесь от меня подальше, ваше высочество, иначе велика вероятность раскрытия всех моих тайн, в которых я сама не разобралась. А я пока слишком боюсь, чтобы открываться кому-то и доверять».
«Вы знали о своих способностях к Аэде, курсант?»
Спросил дракон так ленно, словно хотел поскорее от меня избавиться. Я отрицательно покачала головой.
«Что ж, тогда со следующей недели начинаем индивидуальные занятия. Ваше расписание изменят позже. Теперь свободны, студент Рамбовский».
Я прищелкнула каблуками и бегом направилась к выходу, буквально чувствуя прожигающий спину взгляд ониксового дракона. Неспроста он явился преподавать Аэде. Неспроста. И чем мне теперь это грозит? Последнюю пару я все раздумывала над этим. Его высочество явился в академию только для того, чтобы преподавать? Ему стало скучно? Нет, конечно. С продолжительностью жизни драконов не мудрено заскучать. И все равно выходило странным, нелогичным. Чутье подсказывало мне, что он что-то ищет. Или кого-то. Когда колокол известил об окончании занятий, я начала быстро собирать вещи и услышала, как тихо переговариваются девушки.
«Точно вам говорю, это был он», — произнесла одна из драконец с ярко-рыжими волосами. «Я как раз стояла у окна, откуда открывался вид на сквер перед главным зданием. И туда, в снег, упал он, весь обнаженный, ужасно привлекательный, с таким телом, что...»
Я застыла. «Они ведь сейчас не о принце, которого я выбросила из окна?»
«Почему тогда нас не позвала, Райан?» — прищурилась ее подруга. «Мы увидели его уже в кителе, скрывающем все самое интересное».
Говорившая была невероятно красивая, с черными лоснящимися волосами, с одной белой прядью. Снежная драконица, еще не обретшая пару. Когда обретет, ее волосы станут белыми, словно снег. Я смотрела на девушку с породистым лицом, надменным взглядом льдистых глаз, в бирюзовом платье из дорогой ткани, украшенном атласными лентами и россыпью камней. И чувствовала себя странно, будто когда-то видела.
«Еще чего?»
— высунула язычок та, кого назвали Райан.
«Такой картиной я хотела любоваться исключительно сама. Жаль, что потом вышел ректор. Отдал свой китель и...»
Тут огненная драконица вздохнула.
«В общем, все самое интересное было прикрыто. Ну, вы видели».
«Ты подслушиваешь?» — внезапно спросила у меня одна из новых студенток. Лизабетта Доренс, снежная фея, единственная представительница другой расы в этом драконьем цветнике. Ее бледно-голубые глаза, в которых скручивались снежные вихри, остановились на мне. «Больно надо слушать, девичьи сплетни!» — брякнула я и вылетела из аудитории, поспешив навстречу с Кайлом. Лаборатория зельеварений располагались на первом этаже, в самом дальнем углу. Всего их было 5. Зельеварение — один из основных предметов в нашей академии. Ведь мы должны уметь отличать яды, готовить снадобья и эликсиры. Не все учившиеся здесь становились первоклассными магами. Как раз наоборот. Здесь учились воины-боевики, способные противостоять злу,
если оно питается или поглощает магию. По крайней мере, нам так говорили на одной из вводных лекций. В коридоре я буквально нос к носу столкнулась с темприерой Кёртис, вторым преподавателем зельеварения в нашей академии. Но она не вела у меня ни лекций, ни практик, поэтому близко я ее не знала. Миловидная девушка с тяжелыми каштановыми волосами окинула меня безразличным взглядом и направилась дальше по коридору. Эффектная, на высоких каблуках, с расстегнутой мантией, развивающейся парусом за ней. Теперь понятно, что делал Кайл в ее спальне прошлой ночью. И только ли прошлой? «И какая лаборатория?» — задумчиво спросила я, посматривая на номера кабинетов. Домыслить я не успела. В этот момент дверь одной из лабораторий снесло мощной волной, а меня отбросило к стене, больно впечатав в нее. Я ударилась головой и тут же потеряла сознание, лишь успев увидеть, как из портала выскакивает знакомый ониксовый дракон. Но нельзя же пользоваться в Академии магии. Ну как он не поймет? Очнулась я на руках. Все того же ониксового дракона. Мы, а точнее он, выходил из портала в просторное светлое помещение. О, здесь я бывала часто. Лазарет.
«Рамбовский, еще немного, я подумаю, что вы мое личное проклятие», — сквозь зубы прошипел дракон.
«Еще немного, я подумаю, что вы дикий ездовой дракон», — брякнула я, с усилием приходя в себя. «Только они так часто таскают на себе чужую ношу». Правда, он делал это всего второй раз, но для наследника империи, я думаю, это нонсенс.
«Спасибо, но в истории моей семьи уже был такой случай. Второй уже будет излишним».
Пробормотал он едва слышно и сгрузил меня на кушетку. Я с трудом различала действительность и окружающее пространство. Все расплывалось кругами, даже сам дракон. Мне бы следовало его поблагодарить, но в голове творился какой-то бардак. Впрочем, дракон задерживаться не стал. Тут же ушел порталом. Я плохо видела заботливое лицо господина Ферестира, эльфа в годах, с посеребренными прядями волос на висках, в данный момент убранными в низкий хвост. Он наклонился ко мне и заглянул в глаза.
«Сотрясение», — констатировал он. «Будем лечить».
«Лечить?» — пробормотала я. «Как?»
«Микстурами, лечебной силой и постельным режимом».
«Постельным режимом? Здесь? Нет, это же общая палата. Да и ночью вдруг меня увидят. Ведь в 12 я превращусь в девушку». «Мне надо в комнату, я не хочу здесь оставаться». Мотая головой, я попыталась встать. Но эльф был весьма крепким мужчиной, причем ему-то магичить не просто не запрещалось, а наоборот, поощрялось. Лазарет стоял в самой дальней части территории Академии. Выходил за пределы магического маяка-купола, который и контролировал заклинание. Можно сказать, что он примыкал к Академии, но не являлся ее частью.
«Вам лучше отдохнуть, курсант», —
уверенно заявил эльф и провел рукой над моим лицом. В это же мгновение я почувствовала, как сознание меня покидает, и буквально рухнула на подушке. Просыпалась трудом, голова гудела, вокруг было темно. Я села на кровать и дотронулась до затылка, ощутив бинты, но не только их. Волосы, длинные волосы. Меня вновь видит и ощущает девушкой. Ненавижу это заклятие. Свесив ноги, я поднялась, но тут же почувствовала слабость и едва не упала. Вовремя удержалась за металлический бортик кровати. Огляделась. Глаза постепенно привыкли к свету, и теперь я заметила, что в палате не одна. На койке у дальней стены лежал кто-то еще, укрытый одеялом. А вот и свидетель. Сердце начало сильно биться о грудную клетку. Я еще ни разу не оставалась в лазарете на ночь. Ни разу не подвергалась такой опасности разоблачения. Почему я так этого боялась? Сама толком понять не могла, но знала, что тогда моя жизнь рухнет. Я боялась неизвестности, что таилось в моем прошлом. А вдруг врачи придут на осмотр и заметят меня? А если вон тот сосед проснется? Нет, надо уходить отсюда. Покинуть территорию лазарета я не смогу. Ворота и магический замок. Но оставаться в комнате опасно. Пойду в туалет, закроюсь в кабинке, просижу там до рассвета. Да, идеальный план. А вдруг меня уже разоблачили? А ведь даже не знаю, сколько сейчас времени. Ладно, была не была, буду ждать утра в туалете. Я уже сделала два неосторожных шага, когда услышала позади.
«И куда ты собралась?»
«Дарт Ониксовый».
«Взрыв произошел внезапно. Один из студентов старших курсов что-то напутал при приготовлении зелья, что едва не стоило ему жизни. Парня я лично переносил в лазарет всего окровавленного, с многочисленными ожогами. Впрочем, магистр Фейристир и не такого поставит на ноги в кратчайшие сроки. К тому же Кайл Дорс, пострадавший студент, жемчужный дракон, а наш вид не мог пожаловаться на регенерацию.
«Что-нибудь нашел?»
В аудиторию ворвался Тияр и неприязненно поморщился. «Еще бы! Ароматы тут витали отвратительные. Многие колбы и пузырьки с различными специфическими зельями и ингредиентами разбились, за исключением тех, что были из закаленного магии стекла, и теперь здесь стоял такой дурман, что мне пришлось дышать через фильтрующую салфетку». «Что тут можно найти?» — пожал я плечами, беря в руку одну из разбитых склянок. «Возможно, это действительно лишь несчастный случай, как ты и сказал, попечительскому совету».
«Кайл Дорс — лучший студент Академии», — произнес Тияр. «Ты сам хоть веришь, что он мог ошибиться?»
«Ошибиться мог каждый», — протянул я, стараясь оставить голову холодной, а мысли непредвзятыми.
«Он жемчужный дракон. Тебе ли не знать, как многое им известно? Возможно...»
Тияр сделал шаг ко мне, наклонившись так близко, что его шепот на таком расстоянии мог услышать только я.
«Тот, кого ты ищешь, хотел избавиться от ненужного свидетеля».
Я прищурился. Тияр не дурак и догадался, что в академию я прибыл явно не только для преподавания. Но раскрывать ему подробности я не собирался, впрочем, как и оправдываться, поэтому просто обронил. «Шар забвения был бы действеннее. На самом деле я мог бы легко поменяться ролями в этом диалоге с Тияром, так как думал точно так же. Но подобные размышления помогали мне трезво взглянуть на ситуацию. С ним я словно вел внутренний диалог с самим собой».
«Но это было бы слишком подозрительно. А вот взрыв... каждый мог ошибиться».
Буквально повторил мои слова наследник изумрудных. «Даже если Кайл что-то узнал, сказать он не может. Их кодекс ему не позволит. Даже дознавателям на службе его императорского величества нужно специальное разрешение на публичное чтение мыслей, без которого они не скажут ни слова. А здесь студент, жемчужный немногочисленный клан. Но их с малолетства учат держать язык за зубами. Чтение мыслей слишком опасное, весьма нарушающее личные границы магия».
«Жемчужные такие»,
— со вздохом кивнул Тияр.
«Тогда что нам делать?»
«Подождать до завтра, когда очнется Кайл, и расспросить его обо всем. До этого времени я запечатаю аудиторию».
«Хорошо», —
согласился ректор и прищурился.
«Быстро ты перешел сюда порталом, даже не буду ругаться за применение магии».
«Да, я почувствовал...» Я запнулся, вспомнив странные ощущения. «Я почувствовал не взрыв, а тревогу, надвигающуюся опасность, так, словно что-то угрожало моей паре. Глупости. Я еще не встречал свою истину, да и пострадали только трое. Кайл Дорс, из-за которого и случился взрыв, Темприера Кёртис, которая бросилась помогать студенту, и Лиар Рамбовский, мальчишка, который слишком часто попадается мне на глаза. И те чувства, что я испытал, когда увидел его лежащим на полу в крови, были странными, неправильными. Я отказывался в них верить».
«Скажи, а у тебя нигде не завалялось противоиллюзорного зелья?»
«Иллюзия. В этом были феи-мастерицы. Создавали такие зелья и артефакты, что любого могли обмануть. 200 лет назад они вернулись в наш мир и внесли настоящую смуту в своей магии. Какая неразбериха началась. Их зелья стоили баснословных денег. Собственно, на этом и поднялась экономика Снежнограда, королевства фей, потому что их иллюзии стали использоваться в самых разных целях, начиная от государственных предприятий и заканчивая незаконной деятельностью. К счастью, на любой яд есть противоядие. Потому феи через лет 100 и изобрели противоиллюзорное средство, продавая его, разумеется, еще дороже самих зелий и иллюзий. Многие пытались повторить эти зелья, но попытки были безуспешны. К тому же Не у всех был главный ингредиент — пыльца фей.
«Есть одно»,
— кивнул Тияр.
«А зачем тебе? Кого-то подозреваешь?»
«Темприеру Кёртис.
Она оказалась не той, кто тебе нужен, но ты что-то почувствовал и думаешь, что на ней иллюзия».
«Интересное предположение. Пусть он лучше думает так, чем узнает, что я подозреваю себя в тяге к одному студенту. Точнее, подозреваю одного студента. Применение зелья иллюзий. А насчет аспирантки Кёртис. У нее были легкие ожоги после взрыва, но их быстро вывел магистр Феристир. Так что и в лазарете ей оставаться не пришлось. Зато у меня было время поговорить с ней и понять, что она никак не может быть ночной гостьей преподавательской ванной комнаты. А если это одна из девушек, присланных в академию, и она тоже воспользовалась иллюзией? Что если она не хочет образования связи, но не могла слушаться родителей, приказавших явиться в боевую академию? А если она таким образом пытается разжечь мой интерес? Глупости. Она не могла знать, что в преподавательскую ванную заявлюсь я. В академии творятся странные события, и мой резонанс — лишь одна из этих странностей».